Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, добрый день, друзья. Радиогостиная, наша уютная радиогостиная, где изысканное общество. Анна Ильина сегодня за пультом, Олег Шевкун у микрофона. И со мной сегодня замечательные гости. Я их, конечно, представлю, но сначала прочитаю один стих из первого послания апостола Иоанна о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Мы говорим о вере через самые разные способы, через самые разные средства и, в частности, через осязание. Вы когда-нибудь об этом думали? А наши участники, участники этого эфира думали. Отец Лев Аршакян, настоятель храма...
Простите, не настоятель, клирик.
Клирик? Храма... Давайте, представляйте дальше сами.
Клирик храма Казанской иконы Божьей Матери Пучкова.
Отец Лев, добрый день. Добрый день. Виктория Зон, Виктория, ну тогда и тоже сами представляетесь.
Да, хорошо, спасибо, добрый день. Очень приятно у вас здесь в студии, в уютной.
Пока еще не душно.
Я являюсь куратором проекта «Увидеть икону» и, собственно, супругой художника, благодаря которому этот проект стал существовать.
И Елена Федосеева сегодня с нами. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Вас-то как представлять?
Угу. Такой трудный вопрос. Журналист, педагог и, наверное, если можно так выразиться, потребитель. Потребитель религиозной иконы, потому что я незрячий человек, и для меня эта тема очень близкая.
Я был на самом деле в легком шоке, я скажу, буквально позавчера. Мы с Аней ходили в один из московских храмов. И, вы знаете, у меня сначала было внутреннее сопротивление самой идеи подойти и потрогать икону.
Скорее прикоснуться.
Прикоснуться, да. Вот более того, сотрудница, которую мы спросили, она, в общем, тоже была как-то не совсем уверена. Давайте все-таки начнем с отца Льва, и я спрошу отца Льва. А трогать или прикасаться к иконе, это можно?
Не можно, а нужно.
А нет такого, что, ну понимаете, ну вот это все-таки, особенно для православного человека, икона имеет особое значение. Как мне говорят, если прикасаться, то губами, но не пальцами.
Почему? Мы же помним, как Господь пригласил Фому.
Вот. Потрогай, говорит.
Да, потрогай меня, осяжи. То есть зрения не всегда хватает, чтобы углубиться вот в эту тайну Божьей любви. Знаете, так, многие ведь на кончиках пальцев читают, видят, вот кончиками пальцев, поэтому тут, конечно, никаких нет ограничений. Тут это такой известный момент, может, это начало дела и хорошее начало, вот, потому что закончился период гонений, когда церковь стала доступна, то первые годы очень много людей ушло с храма. Знаете почему? Их встречали такие ревнивые бабулечки, которые делали такие замечания. Почему юбка не ниже колен? Почему без платка? Почему не так свечку ставишь? Очень строго. И многие, кстати, многие соблазнились и до сих пор вот не могут прийти в храм. Поэтому начало хорошее, потому что храмы сейчас переполнены, все это потом перетирается, все это потом становится на свои места, человек смиряется и уже на новом уровне проходит мимо этих бабульчик, которых, кстати, уже стало меньше.
Ну да.
Кстати, я как священник знаю, как это, знаете, как бывает, вот подходит, батюшка, я не хотела, но ничего не могла с собой сделать, я каюсь, я постараюсь больше так не делать, простите.
А я вам скажу, на самом деле, когда к тебе подходят такие бабули, смирение требуется не только от них, смирение требуется от тебя.
Конечно.
Понимаете? То есть это наставление смирения.
Да, они как промысел Божий, потому что это, знаете, как сказано, узкие врата ведут вот, в правильном направлении. Поэтому тут надо смириться, надо сказать, хорошо, простите, я больше так не буду. А как правильно? Вот тогда бабулечка вдруг растает, улыбнется, попросит прощения, и все станет на свои места.
А это и есть, собственно, проявление христианской любви.
Да,
а что
совершенно
же еще?
Верно, да.
Елена, вопрос к вам. Для вас важно это? Для вас важно, я скажу так, прикоснуться к образу?
Да, наверное, правильно.
Вот. Наверное, правильно, да. Я хочу сказать, что однозначно важно, потому что Для меня важна доступность в таком широком понимании этого смысла. Доступность и возможность, наверное, такого знакомства с иконой. И я человек, который зрение потерял, у меня хорошая зрительная память. Я помню, как выглядят иконы, как выглядит образ иконописный. И скорее для меня это повторение, чем какое-то новое знакомство, но я понимаю, насколько это может быть важно человеку, который родился незрячим, для которого это совершенно закрытая тема, и рассказать только на словах, описать икону, даже просто как не, мы сейчас не говорим о таком догматическом значении иконы, да, а говорим скорее даже как о реалии церковной, реалии церкви.
Ну да, хотя бы с этого начинать.
Хотя бы, да, можно, как да. Реалии церкви. Просто понять, что, как выглядит икона, что она из себя представляет, это очень важно. Это такое вот вхождение в жизнь церкви.
Ну и Виктория, на самом деле, началась эта идея, Анина и моя идея этой передачи, идея этого эфира, как раз с того, что Аня рассказала мне о вас и о вашем проекте. И проект называется...
«Увидеть икону».
Вот прямо так. Как вы и ваш супруг, ваш муж... во все это дело попали. То есть вы ходили и думали, что вот хотим сделать что-нибудь хорошее, хотим сделать что-нибудь полезное. Или как-то по-другому это было?
На самом деле это было по-другому. Вот, собственно, самый первый человек, который, скажем так, стал пионером этого проекта, собственно, отец Лев, который...
А поэтому его и пригласили.
Работы приехали именно в его храм, в Пучково. Привез их туда ныне уже теперь владыка Парамон, наместник Донского монастыря. Мы туда приехали с работами, это была Донская икона Божьей Матери, и в тот год, это был 2014 год, праздновалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, да, то есть любимого святого Руси, и мы приехали туда, соответственно, с иконой преподобного Сергия Радонежского.
Подожди, но это вы должны уже понимать были, что вы делаете.
Да, это, ну, как бы, что мы делаем, но это был первый эпизод. Я просто сейчас хочу вернуться к словам Елены вот по поводу того, как люди, которые никогда не видели икон, то есть они родились уже не зрячими. Я вернусь сейчас к началу проекта. Олег сделал в 2015 году большую икону святого равноапостольного князя Владимира. В 2015 году было тысячелетие со дня представления. Вот. И это работа...
Сделает резная икона.
Да, это икона, выполненная в технике высокого рельефа, которая доступна к прикосновению. Мы ее представили в музее преодоления. Вот опять же, отец Лев точно знает Евгению Малышко, которая курирует праздник, это не праздник, скажем, такое мероприятие «Белой трости», которое проходило в музее Островского, музей преодоления, наверное, знаете, да, на Тверской.
Конечно.
Мы ее там представили, и там были, собственно, в гостях люди разные с ограниченными возможностями по зрению. Кто-то был слепой, слабовидящий, слепоглухие. И вот одна женщина была, которую мы практически не могли отвести от иконы. Она ее очень долго смотрела руками и прикасалась. И вы знаете, когда она повернулась, а я ей комментировала, то есть там цвета, оттенки и так далее. И она сказала: вы знаете, мне 40 лет. И 40 лет мне никто не мог объяснить, как выглядит икона. А теперь я поняла.
Вот это личное ее восприятие. Такая, вот
она даже
такой.
Поняла, что вот что такое нимб. То есть для нее стало понятно вот эта вот тонкая линия вокруг головы. Она, Олег, изображает ее обычно тонкой линией. И внутри она обычно покрыта золотом. Либо тонированы золотой краской. Вот, собственно, вот ради таких, наверное, слов все это было задумано. Вот. А появилось это все очень достаточно... Олег, он художник, художник-мастер, художник-скульптор, который закончил Абрамцевское училище имени Васнецова по классу «Резьба по дереву». То есть, соответственно, резьба по дереву, рельеф – это его ремесло. его творчество.
Подожди, он овладевал этим, еще не думая про зрячих, про практическую.
Нет, он просто, да, он собственно, он резал просто... и начал резать иконы еще даже в училище, потому что его педагог Александр Николаевич Петров, он курсом сделали одну работу Владимирской иконы Божией Матери с житием, на котором они в 97-м году победили в каком-то конкурсе «Молодые дарования». Вот, и, в общем, и вот в 2002 году Олег вернулся к этой деятельности, он сделал первую работу с поручницей грешных, вот, а потом 7 лет у него был такой перерыв, вот, а в 2009 году он опять вернулся к этой работе, ну, к творчеству, к своему, и, соответственно, вот между возвращением и проектом, началом проекта прошло 6 лет, и вот в 2014 году, когда мы... с Владыкой Парамоном, тогда он еще был игуменом, вот мы сидели с ним, как вот мы сейчас с вами здесь сидим, я ему приехала подарить икону, данскую икону Божьей Матери, он сказал, я ее хочу преподнести туда, где это нужнее, и сказал
мне... То есть
мне...
он понял?
Он нет, понял, он буквально меня, скажем так, спровоцировал выдумать, потому что он сказал, давайте мы найдем какое-то применение, и прям вот так вот, прям в глаза, улыбаясь, мне сказал, выдумывай. Я говорю, ну как, батюшка, ну как я могу так выдумать? Он говорит, выдумывай. И вот тогда он сказал, ну смотри, к ней можно прикасаться? Я говорю, конечно, можно. Он говорит, ну думай дальше. Я говорю, ну вы хотите сказать, что она может быть полезна людям, которые не видят? Он говорит, молодец. А теперь выдумывай название проекта. Я говорю, ну другого нет, увидеть икону. Он говорит, отлично.
Так, а так обычно и рождается, естественно.
Теперь ищем место, куда мы отвезем эту работу. И вот потом я, соответственно, нашла контакты отца Льва, и где-то через полгода вот свершилось это событие. Собственно, изначально это красота высокого рельефа, но если она дала такую возможность... Это только радует.
То есть это не то, что вот кто-то решил, а давайте мы сделаем что-то специальное для незрячих, а давайте мы как-то...
Абсолютный Божий
это
промысел.
Это с другой совершенно стороны,
да,
идет.
Да, абсолютно Божий промысел.
Отец Лев, а каким Божьим промыслом вы во всю эту историю попали? Я не имею в виду историю с иконами, но ведь вас знали. Виктория знала, к кому обратиться. Она знала, что вы в этой теме. Вот вы сидели и молились, Господи, пошли меня служить там, конкретным людям. Или как это все было?
Для начала, нет, в продолжение, хотелось бы все же сказать в защиту той благочестивой, может быть, сестре, которая не допустила к иконе. Там ведь надо понимать, что есть экспонаты, там, которые нуждаются в какой-то охране особой, угу. Может, там древние, на реставрации, может, было какое-то особое благословение настоятеля, поэтому я говорил в общем, а в данной конкретной ситуации там может быть что угодно, поэтому мы как бы должны понимать, что если, да, допустим, Владимирская икона Божией Матери, она, вот, она хранится в музее, понятно почему, да, и многие иконы требуют как, не только как святыни, но и как достояние историческое, культурное, они особо охраняются, и тут другая история, но мы сейчас не об этом. Я так понимаю. Ну, второе, продолжение промысла Божия, иконы преподобного Сергия и данской иконы Божией Матери к нам тоже, казалось бы, пришли как, ну, вот как нечаянная радость, да. Но потом мы поняли, что это тоже Божий промысел, потому что пришли они накануне 1 сентября, а у нас большая православная школа, 350 человек, детей учатся. И что такое 1 сентября, вы понимаете. Начало учебного года, праздник большой. Донская икона празднуется, как известно, тоже 1 сентября. А преподобный Сергий, как известно, особо попечитель всех учащихся. Поэтому для нас это тоже было не просто так. Такой дар и такой знак свыше, что вот все что, начинает что-то очень интересное. И мы сейчас продолжаем эту тему, наверное, вот здесь в эфире, потому что, наверное, сейчас идут какие-то все же такие серьезные, продолжаются серьезные исследовательские работы в этом направлении. Я думаю, это такое новое и очень важное направление, потому что понятно, что мир слышащих, мир незрячих, он не маленький. Вот много людей, которые Божьим промыслом лишены зрение.
Да, и до них тоже нужно достучаться.
Да, и поэтому, поэтому это вот, эта тема очень интересная, как мне кажется, важная. Как я коснулся этой темы. На Святой Земле я поехал первый раз туда, чтобы побывать на чуде, сошествии благодатного огня. Кто знает, наверное, многие об этом знают, я не буду об этом рассказывать. Настоящее чудо, прямо так, самое настоящее. И там я познакомился в нашей группе, была пара такая, вот, Сережа и Таня, как мы их называли. Мы совершенно мы на них смотрели и не понимали сначала. Они ходили так.
Если мы думаем об одних и тех же людях, то это люди, которые объехали полмира.
Да, это они, да, это легендарный Сергей Алексеевич Сироткин. Вот и Татьяна, она же Эльвира и в крещении Татьяна. Татьяна, ну, к сожалению, или к радости, потому что мы понимаем, что смерти никакой нет, мы чувствуем ее молитвы. Она уже в мир иной перешла, теперь молится за нас. И вот эта парочка, рука об руку, Таня что-то там держала, вот так они ручки держали, и как-то что-то она там делала непонятное. Вот. И потом мы узнали, что Сергей Алексеевич слепоглухой, и Таня ему просто дактилирует в руку. Это вот способ общения со слепоглухими, то есть такой тактильный, через контакт, осязание. И вот там мысль такая, я только тогда еще так, только шел к Богу, воцерковлялся, и такая мысль, прям помысл, как говорят в духовной терминологии, вот такой пришел, вот, а как хорошо бы подарить таким людям духовное зрение, духовный слух, вот. И вот оттуда все и началось. Вот это знакомство, потом мы подружились, потом Таня через год отошла в мир вечный, а мы с Сергеем Алексеевичем вот так и остались. И вот ведем сейчас очень интересную работу, потому что мир слепоглухоты, он до недавнего времени он был просто, его просто не было. Ни в инвалидности его не было вообще. Там, если человек и был и слепой, и глухой, были такие курьезные даже истории. Они были, одна наша слепоглухая была зарегистрирована в обществе ВОЗ слепых и в обществе ВОГ. В ВОЗ ей дали радио, а ВОГе дали телевизор.
Да, это такая известная история.
Да, потом сказали, слушай, а зачем тебе телевизор, если ты не видишь? Давай его обратно. Зачем тебе радио, если ты не слышишь? И они вот это смешная история, но это факт, да. Но сейчас эта тема очень серьезно поднята на очень высоком уровне. Вот, и все это вот наша работа. И тема, которую мы сегодня затронули, которую мы пытаемся обсудить, я думаю, очень важная, очень серьезная. Есть даже какие-то мысли. Мы сегодня по дороге, перед тем, как к вам ехали, позвонили нашим друзьям, незрячим и слепоглухим. Вот и есть. Ну, я потом, может, скажу, какое еще предложение вот есть.
Да,
Виктории, коллегу, чтобы чем еще дополнить эти иконы.
Хорошо.
Обязательно обсудим. Я напомню, что это радиогостиная. Сегодня мы говорим об иконах, к которым можно прикоснуться, иконах на ощупь. Сегодня мы говорим также о том, как донести Божие Слово, донести его до людей, которые в этом нуждаются, у которых осязание существенно важнее, чем зрение, по понятным причинам. Мы сделаем сейчас небольшую перебивочку, потом я почитаю письма, тут кое-что пришло уже интересное в наши соцсети. Ну, а также напомню, что под трансляциями можно оставлять комментарии, и вы можете нам также писать через сайт theos.fm и приложение «Радио Теос». А сейчас короткая перебивка, и вернемся.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Мы попали, друзья, потому что, с одной стороны, тут пишут, ух ты, никогда об этом не слышал или не слышала. Но, с другой стороны, интересные письма, например, пишет Елена. Есть еще один замечательный проект под названием «Вижу». Осуществляется храмом Ильи Пророка в Черкизове. Для незрячих и слабовидящих проводится экскурсия по храму. Есть макет храма, около многих икон тактильный макет, вырезанный из дерева. Трогать в храме можно даже то, что обычно трогать нельзя. интереснейший мастер-класс в иконописной мастерской при храме, уютнейшее чаепитие с монастырской выпечки и так далее. Да. Что, коллеги?
Экскурсии сделаем. Да. Число экскурсий вести
в Черкизове.
Послушайте, вот это какое-то движение Божие в церкви, что она осознает, что есть люди, которые остаются в стороне, и которым надо помочь включиться.
Можно, да,
конечно, я. Конечно, можно, и нужно.
Просто
Виктория.
Дело в том, что, опять же, может быть, с нашего проекта или, может быть, не с нашего проекта, но вот буквально, когда мы поговорили с владыкой Парамоном, буквально в начале 2015 года, насколько я помню, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл подписал что-то вроде распоряжение, или я не знаю, как это правильно называется, отец Лев, да, наверное, о том, что храмы должны становиться доступными. А именно, к многим храмам стали пристраивать пандусы, делать подъемники. Для глухих стали в некоторых храмах устанавливать индукционные петли, которые дают возможность убрать шумы из слуховых аппаратов. То есть это петля, это такое техническое приспособление, которое вот убирать шумы лишние. Делать в некоторых храмах есть дорожки, по которым вот слепой человек может пройти, есть перила, которые устанавливаются. То есть это, в принципе, достаточно большая работа церкви. Это именно социальное служение, и в разных регионах России это присутствует. Собственно, так получилось, что просто, может быть, вот наш конкретно проект немножко попал именно вот в эту историю, и вот как раз в 2015 году вот отец Лев приезжал на первую инклюзивную городскую программу, которую мы провели, и иконы увидел как раз святейший патриарх и, собственно, благословил их отправку. Вот одна икона была, опять же, с подачи отца Льва отправлена в город Сарапул, которую там ждали, встречали, это большая икона архистратига Михаила. Одна икона вот после той истории была отправлена в Приозерск и в Тверь. То, собственно, вот с 2015 по 2016 год силами Олега Зон, руками, вернее, Олега Зон, поддержки со стороны правительства Москвы, оно нас поддержало в этом, при поддержке, опять же, отца Льва, и потом еще появился, скажем так, в нашем круге фонд соединения, который тоже, он, собственно, ведет работу по поддержке слепоглухих. И с ним вместе мы сделали икону в храм Христа Спасителя. То есть они нам помогли, а, собственно, ключарь храма Христа Спасителя принял эту работу, и главный храм страны имеет в своем убранстве икону, доступную к прикосновению. Это икона Божьей Матери Всескорбящих Радость с грошиками. Это одна из почитаемых икон в среде слепоглухих людей. Но это отдельная история, это тоже долго можно рассказывать, но вот она есть. Поэтому я думаю, что все-таки это именно такое направление, которое, работа ведется внутри церкви, которая именно к доступности храмов для людей с ограниченными возможностями.
Вопрос к Елене. Елена, вы ведь человек верующий и не первый год верующий. Вот эти изменения, которые происходят, вот это то, что мы сейчас говорим о доступности, эти новые возможности. Вот, скажем так, насколько это помогает, насколько это полезно для вас лично, вот для вас, как для Елены Федосеевой, журналиста, человека, верующего человека, и насколько это вам помогает другим людям приходить ко Христу, незрячим, неслышащим. Изменилось что-то за эти 3-4 года для вас вот в том, как вы себя ощущаете в отношениях с Богом и в храме, и в том, как вы доносите это до других людей?
Я слушаю и хочу сказать.
Вот я думаю, вы давно уже, да.
Хочу сказать, да. Я не стала бы называть это чем-то новым. Это скорее возвращение к традициям.
Так.
Потому что храм никогда не был отрезан от людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью всегда были в храме. И мы сейчас говорим о тактильных копиях икон, да, но мы все знаем, что давно существовали рельефные иконы, деревянные. Всегда существовали...
Не все знаем, вы расскажите. Не все знаем, Елена.
Был момент запрета определенного.
Сейчас.
Запретила их просто.
Лен, То есть, потому что, да, мы тут с Аней выяснили, да, что они существовали, но выяснили буквально сегодня. Вы знаете, не сегодня. Так что вот расскажите.
Да, сейчас я тоже выясню. Значит, икона может быть написана красками, живописный образ может быть. Икона может быть вырезана на дереве или по дереву, которое у меня правильно говорит, чеканная. Икона может быть выполнена в... тоже, наверное, поправит меня Виктория, в... Чеканная икона. Ну, икона, выполненная цель, на материале.
Да,
на металле.
Да.
На металле, чеканка.
Ну, бывает литые, да, бывает.
Тоже можно, к чему можно прикоснуться и к чему, что можно потрогать, прикоснуться. И скорее, вот сейчас, на мой взгляд, да, с моей стороны, со стороны пользователя, мы говорим о каком-то, какой-то возвращении традиции. Я, опять же, как пользователь, да, скажу, что я достаточно, не то что давно, я всегда в церкви. В какой-то период мне было очень важно и нужно, и важно иметь дома рельефные изображения. И я в церковных лавках находила иконы, их сейчас очень много, и там 15 лет назад их было достаточно много. Это такие гипсовые изображения, они очень недорогие, гипсовые копии, которые можно мне было потрогать. Мне, может быть, какие-то детали, я не говорю, что это была какая-то прям супер копия, да, иконы. Это могли быть какие-то детали рельефные. Я находила, мне вот хотелось собрать какой-то вот для себя такой маленький иконостас рельефный. И я находила эти иконы среди не в обычных церковных лавках. Это и чеканка, на тот момент мой духовник, человек очень важный для меня в моей жизни. Первая икона, которую мне подарил, это была чеканная икона. Потом какой-то период, я познакомилась со студией наследия Санкт-Петербурга и приезжала к ним специально, это было уже больше 10 лет назад, специально, чтобы приобрести у них...
Они это уже делали.
Они это делали, да. Я вот, к сожалению, не знаю, как они работают сейчас. Заходила к ним на сайт, у них как-то все очень... какая-то достаточно устаревшая информация, не знаю, как они работают сейчас.
Санкт-Петербург нас слушают, может, кто-нибудь напишет.
Может быть, да, студия наследия. К ним больше 10 лет назад я приезжала к ним на один день в Санкт-Петербург, чтобы встретиться и купить. Они не присылали тогда по почте, чтобы купить у них там две иконы. Мне было очень важно иметь из себя дома. И студия наследия, я познакомилась с руководителем этой студии, мы делали материал для журнала «Наша жизнь». И сейчас я его дублировала, повторяла для сайта нашего «Дома слепоглухих» этот материал о студии наследия. Вот руководитель студии наследия уверен, и мне хочется с ним согласиться, что все-таки церковное искусство, оно было и остается вот таким объединяющим. Оно не может разъединять и говорить, вот это вот только для зрячих, а это вот для незрячих. Да,
для всех.
Оно для всех, да. И оно должно быть для всех. И студии наследия, они говорили о том, что они работают в технике вавилонской резьбы. И говорили о том, что позиционировали это как технику, именно универсальную такую технику, которая помогала и помогает сделать икону доступной для всех. То есть мы не, рельефная икона – это не та икона, которая только для незрячего, а та, которая может и зрячий человек видеть. Это такая же икона, зрячий человек ее видит, она в красках. А незрячий человек – на тех же самых, да, можно сказать, правах ее воспринимает, ощущает руками.
Тут есть такой принцип, его думают, что придумали его программисты, оказывается, не так. Принцип универсального дизайна. Вот оно должно быть доступно всем. Вот сейчас Лена сидит и рассказывает нам про универсальный дизайн. И это здорово. Но тогда вопрос все-таки и к Елене, и к отцу Льву. Смотрите, этот вопрос, у нас письма уже пошли, пишет Жанна, задает этот вопрос. Ну, хорошо. Ну, вот икона, это конечно, не только, даже это, прежде всего, не произведение искусства. Это больше, чем произведение искусства. Но вот человек приходит, он может осязать, он может прикоснуться, а насколько ему при этом, ну, вот незрячим, неслышащим людям, насколько им потом рассказывают Евангелие, да, вот что там изображено, и почему это изображено, и кто такой Христос, что он сделал для нас, что не только получается, что, не знаю, иконы, а следующий шаг. Вот, может быть, на минутку мы отойдем от этого. Отец Лев, именно следующий шаг работы с этими людьми, с незрячими, неслышащими, помощи, Как в вашем храме это делается? Бывают ли какие-то особенности? Вот в отличие, допустим, от того, что, не знаю, общаться со слышащими, с зрячими и так далее.
Знаете, икона — это не первый шаг.
Ага.
Вот. Первый шаг, он совершенно неосязаем, невидим. Это некая тайна, которую мы не можем постигнуть. Почему-то, по какому-то промыслу, Господь открывается. Он открывается в сердце, он открывается по-разному. Икона — это уже это путь. Когда ты понял, когда ты поверил, поверить можно тогда, когда тебе действительно была явлена какая-то милость. Не случайно Господь начинал свою земную миссию, жизнь с чудес. Вот чудеса больше всего. Они не являются главенствующими в духовной жизни, но они наиболее ярко, наверное, все же показывают присутствие некой силы, которая может нарушать законы естества, законы природы. Ну, допустим, там тяжелейшая болезнь, онкология, ну, как вот у меня знакомая была, и, вернее, есть в Грузии, Нана, она вот приехала, лечилась в Тбилиси, ей сказали: доченька, мы тебя не можем вылечить. Вот она приехала в Москву, и в Москве ей сказали: доченька, мы тебе ничем не можем помочь, иди в храм. Вот, слава Богу, кто-то там нашелся, добрый человек. И она говорит: ну, я проходила мимо монастыря, Блаженная Матрона, где Блаженная Матронушка, вот зашла туда, постояла и ушла. А ночью мне, говорит, снится Матронушка, говорит: доченька, а почему ты мне не молилась? Она говорит: ну, Матронушка, ты не знаешь грузинского, а я по-русски не умею, как тебе молиться, я вот не молилась тебе. Вот это, понятно, такая ирония. Ну, она пошла, конечно, на другой день. Потом она полностью исцелилась. Четвертая стадия онкологии. Это прям все вот живой человек, живые документы. Вот. И вот так ей открылся Бог. Так и открылась Матронушка. Дальше, когда ты поверил и полюбил Бога, поверив Богу, невозможно его не полюбить. А дальше хочется с ним общаться. Вот икона как раз это еще один шаг. Это, знаете, если у тебя нет ребеночка, да, ты не будешь носить в кармане его фотографию. Вот многие там говорят: вот ты там поклоняетесь краскам, там, доскам. Да ничего подобного. Вот. Мы поклоняемся тем, кто изображен на этим иконам. Вот родился ребеночек, совершенно естественно иметь. Ну, сейчас там во всяких этих смартфонах. Раньше были карточки. Да. Можно было уехать далеко, в командировку, достать фотокарточку и поцеловать. Вот ты целуешь как бы не бумагу, не изображение, а ты вспоминаешь своего там ребеночка. Вот так и иконочки. Поэтому, полюбив Христа, конечно, хочется больше, теснее с ним общаться. Вот тут как раз икона. Это шаг, это такое, да, богословие. И вот иконы, конечно, они помогают углубиться, как некое осязание, вот прикоснуться. Да, потому что иконы, ведь на них часто снисходит Божья благодать, вот, и через них творятся чудеса. Вот у меня вот здесь даже с собой есть мира, вот иконы Мироточивой, семистрельной, которая вот так плачет, столько изливает мира, что вот в стране, где-то они были в протестантстве, где иконы просто не почитают, она так мироточила, что весь аналой был в мира, и всех помазывали этим миром. То есть вот такая благодать нисходит, и поэтому выбирает там Господь или Божья Матерь особые иконочки, да, особо почитаемые, и через них особо общается с тех, кто полюбил, тех, кто уверовал. Конечно, без веры ничего не бывает. Бывает, конечно, вполне возможно, что и через икону. А, кстати, через вот эту такую икону человек один крестился. Вот к нам привозят каждый год иконочку семистрельную. Потом через полгода пришел человек и рассказал мне. Я говорю: батюшка, я хочу креститься. Я говорю: как, почему? Да, говорит, икону привозили. Я вот зашел в храм, я часа три стоял и смотрел, что это тут попы придумали. Где-то тут чего-то есть. Я, говорит, со всех сторон оглядывал, рассматривал. И потом понял, что тут ничего не придумаешь. Это просто чудо. Вот я хочу креститься. Так что бывает и через иконы, конечно, Господь приводит к себе. Но все же икона это путь. Это желание теснее быть с Богом. Желание прикоснуться. Потому что иногда не хватает зрения такого телесного. Хочется вот вот, обнять, прикоснуться, осязать. Поэтому я бы сказал, что икона – это не начало пути, это уже это некоторый путь.
Но ведь древние, если взять, допустим, древние сюжеты, древние рисунки, христианские рисунки, да, вот ранних христиан, там часто рассказывались библейские сюжеты, евангельские сюжеты. Соответственно, неграмотный человек, человек, не умеющий читать, мог, глядя на эти изображения, не поклоняться им, конечно, но перейти, сделать шаг к тому, чтобы узнать Евангелие.
Совершенно верно. Да. Это Евангелие, богословие там, в изображениях, в красках, как называют, да, иконы. А вот, да, иконам дактильным, иконам рельефным, вот нам еще предстоит как-то их правильно назвать, наверное.
Тут еще работать и работать. Да, я тут еще работать. Раз,
но я все-таки еще раз...
Вот, может, Виктория, может, уже я немножко с Олегом...
Да, я добавлю просто одно, что вот, вы знаете, художник очень, скажем так, переживал, наверное, что его работы исключительно представляют как работы... доступные, да, вот доступная среда.
Это не об этом, это с другой
вот,
стороны.
Да, это не об этом. Поэтому вот Елена тоже говорила, мне, собственно, это понравилось, что и я сейчас всем об этом говорю, что это икона для всех. Просто к этим иконам из-за того, что они производятся, вот создаются вот в этой технике высокого рельефа, к ним можно прикасаться. Почему нельзя прикасаться к обычным иконам? Ну вот, я не знаю, есть иконописная, да, техника, когда пишут, икона покрывается олифой. Это еще Успенский в «Богословии икон» написал, что она покрывается олифой, а олифа всегда живая, то есть она не засыхает. И поэтому к иконе, в общем, нельзя прикасаться чисто из-за того, что она, на ней пальцы останутся. А на иконе, выполненной в технике высокого рельефа, она покрыта воском, и она вечная, то есть на ней ничего не остается, ни отпечатков, ничего. И вот к ней действительно, как вот правильно отец Лев сказал, к ней хочется прикоснуться, и у нас такое было, когда ребенок с синдромом Дауна, мы передавали икону в Химках и Матронушке московской, там ребенок подошел, ну, наверное, года 4 девочки. И вы понимаете, и когда мы увидели... Она просто практически, она низко стояла, она практически на нее легла. То есть вот она поняла, что она вот доступная ей. И вы знаете, вот опять же, возвращаясь к бабушкам, которые, да, одна из дам, которая была на этом мероприятии, она ее начала, ну, как бы... оттаскивать. Я прям вылетела из толпы, я говорю, подождите, пожалуйста. Говорю, да. А ребенок, ну, дети с синдромом Дауна, у них еще у многих плохое зрение. То есть и для нее, в принципе, вот этот момент, что перед ней вот эта доступная вещь, которую вот она понимает, она поняла, вот, то есть она прям вышла такая светящаяся, вот этот ребенок, именно вот, ну, то есть это для всех, для вас, для всех.
Я напомню, что мы в радиогостиной. Мы сегодня говорим о проекте «Увидеть икону». Мы говорим об иконах, к которым можно прикоснуться. И мы говорим о пути к вере для тех людей, для которых осязание имеет особый смысл. Я тут заготовил вопрос для Елены, но не задам его. По крайней мере, в ближайшие 5-7 секунд, пока мы послушаем нашу коротенькую отбивку. А потом задам.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Я задам вопрос Елене, педагогу, журналисту. Ведь такие вещи, как отсутствие зрения, отсутствие слуха, они зачастую ведут к тому, что человек обижается на Бога. Есть это внутреннее, бывает, по крайней мере, это внутреннее чувство огорчения. Были ли в вашей жизни случаи, когда вот вы видели, как Бог через храм и через ваши беседы, и прежде всего, конечно, через действие Святого Духа, открывает сердца. Вопрос сначала к вам, ну, потом, я думаю, что отца Льва об этом тоже нужно бы спросить, как же иначе?
Мне кажется, это в первую очередь надо спросить отца Льва.
Не-не-не, давайте с прихожанина. Давайте с прихожанина. Потому что вы ведь общаетесь с разными людьми. Я встречаю часто людей, которые говорят, мне Бог не нужен, ибо Бог меня отверг. Вот напрямую.
Ну вот мне совершенно опять не хочется говорить и разграничивать сейчас человека с отсутствующим зрением или без зрения,
эта
с отсутствующим
есть
слухом или без слуха, конечно. Человек может обижаться, что он не купил себе машину или у соседа квартира
Или не ту машину.
Больше, чем у него, и это совершенно не важно. зрение здесь или какая-то либо другая обида на Господа Бога. И, наверное, путь человека без зрения, без слуха, незрячего, глухого, слепоглухого, любого человека, он, в общем-то, свой и никак не зависит от физических ограничений. Я думаю, что как и среди тех людей, которых я знаю, конечно, у каждого свой путь, и я знаю людей, и незрячих людей, которые пришли к Богу, но вот что их незрячесть в этом была виной или как была причиной их прихода к Богу, я не могу вот об этом говорить.
А вы какие-то особенности, отец Лев, замечали или действительно то, о чем говорит Лена, оно вот, ну вот у всех так?
Ну, вот человек, который недоволен, вот дайте мне зрение, я буду доволен. Точно, дай ему зрение, он скажет, а теперь мне дайте корыто. А потом скажет, теперь дайте мне дом.
Это вы про золотую рыбу, что ли?
Ну, практически, да. А теперь хочу быть царем. И все равно будет недоволен. Это верно, Лена сказала, это внутреннее устроение. Вот, и если человек... Более того, люди... с незрячие или неслышащие, или тотально слепоглухие. Им ведь гораздо легче увидеть небо, увидеть Бога. То есть ведь зрячие-слышащие, которые ищут Бога, если они по-настоящему увидят, они уходят в эту темноту и в тишину, чтобы созерцать мир духовный. Ну, уходят в пещеры, да, вы знаете, то есть исихия, вот такое общение с Богом. Поэтому отсутствие зрения и слуха не мешает созерцать небо. Матронушка, как известно, родилась слепенькой, но стольким людям помогала, столько от нее было благодати и радости. Она, наверное, если попросила у Бога, чтобы вернула ей зрение, точно бы я вернул, но она не просила, потому что ей этого не было надо. Но много случаев, когда возвращаются, прямо современных случаев, и зрение, и слух по вере. По вере. Да. У нас тоже были такие чудесные случаи. Вот я не буду сейчас об этом рассказывать, но да. То есть, если человек на что-то или на кого-то обиден, если человек поражен вот этим эгоцентризмом, если он занимается собственной персоной, то ему все будет плохо. Поэтому это другая история. Вот таким людям советую смириться, уверовать и молиться. И обязательно совершится чудо. Ну вот у той же иконы, о которой я рассказывал, в Болгарии просто незрячий, вернее, неслышащий мальчик стоял в очереди, подошел к иконе, вдруг как заорал на всю толпу, чую, чую, то есть стал слышать, вот прикоснулся исцелил, стал слышать. Так что не надо отчаиваться.
То есть Христос совершает исцеление,
да,
и сегодня.
Конечно. Самый главный врач пришел на землю, самый главный учитель, друг, вот тут Бог, вот поверить.
Вот это главная история, потому что, смотрите, у многих даже не совсем верное восприятие бывает. Вы сейчас сказали очень правильную вещь. Самый главный врач, самый главный учитель, друг, спаситель пришел на землю. Особенно сейчас, когда мы уже готовимся, входим в предрождественское время. Мы были вот в храме Христа Спасителя, и там сотрудница нам объясняла, что говорит, вот эта икона, как она сказала, там рельефная икона это стоит, про которую вы говорили, она говорит, от зрения.
Видите, как хорошо.
Да.
Ну, надо уточнить, может, она в реставрации, может, там есть какие-то...
Нет, там именно... Это ваша икона. Это уже ваша икона.
Виктория Ивановна, надо разобраться.
Да, надо позвонить. При том, что именно по поводу этой иконы...
Потому что он точно предназначен для осязания.
Удивительно, да.
Да, нет, а зрение имелось в виду, что вот незрячие люди сюда приходят, и она помогает. Но надо понимать, что помогает-то Христос.
Для незрячих, ну вот такая ничего.
Да.
Вот сегодняшний эфир для того, чтобы все это исправить.
Еще раз рассказать.
Опять вопрос милосердия. И опять тут какое-то действие, которое скоординировано. Действительно, смотрите, из Харькова пришло письмо. Василий пишет. У нас в Харькове еще в прошлом 2017 году была изготовлена тактильная икона Азерянской Божьей Матери во время крестного хода, и ее доставки в одноименный храм икону несли незрячие прихожане. То есть вот это происходит в разных местах, и опять это, как мы сказали сегодня уже, возвращение того, что было раньше. тут не очень удобный вопрос задают. Юлия задает, иконы-то есть для незрячих, а почему до сих пор всю Библию по Брайлю для незрячих нельзя нигде найти? Наверное, вопрос не к вам. Но вопрос...
Мы помолимся. Вопрос да. Господу Богу, он все может. Вот пусть... Кто задает вопрос?
Юлия.
Юлечек, помолитесь. Увидите силу молитвы. Обязательно все исполнится по вере нашей.
Ну и делать что-то есть смысл по этому поводу? Делать, потому что верно. Вот...
Они есть. Они есть. Я думаю, надо поискать.
Нет, действительно, не все книги.
Для слепых, которые на проспекте Мира, я
не думаю, там, даже кажется, там не все там книги. Не Ветхий все Завет есть. Не весь не есть. Весь. Его, в принципе, всего доступности нет. И это серьезная проблема. Но это уже как бы следующий шаг. Это очень важный шаг. Теперь представьте себе такую ситуацию. Вот услышат нас, или не только услышат нас, и прочитают, потому что информация о вас в интернете есть. Прочитают это дело какие-то бизнесмены и скажут, так мы можем на 3D-принтере... Этих икон наделать столько, что мы всех вас этими тактильными иконами завалим. И пусть смотрят. Вопрос к Елене, вопрос к Виктории, вопрос к отцу Льву. Если бы это произошло, ну и, в принципе, заинтересованность бизнеса к тому, чтобы вот это дело поставить на поток. Скорее хорошо, скорее плохо, или, может быть, по-разному.
Ну, вы знаете, я, наверное, скажу, как жена художника, потому что икона все-таки созданная человеком, который видит рельеф и видит иконографию в рельефе таким образом, что прорабатывается, я просто это все вижу. Сейчас вот конкретно художник работает
перед вашими глазами,
да, над новой работой «Бегство в Египет». Это многофигурная композиция, при том, что достаточно интересная. Там Богородица сидит на ослике, а Спаситель на шее у Иосифа. То есть это такой, в общем, очень такой приятный, знаете, такой семейный сюжет абсолютно, дай бог.
Евангельский сюжет.
Да,
вот берешь, рассказываешь Евангелие.
К Рождеству, да, вот она будет закончена, ну, в ближайшее время будет закончена. Собственно, перед Рождеством мы ее, скорее всего, где-то представим. Так вот, вы знаете, когда я вижу, как Олег делает головку Спасителя долго и с каждой стороны таким образом, чтобы этот рельеф был виден всем и доступен просто каждый, то есть вот с какой стороны на него не посмотри, это головка Спасителя. Это его руки там на голове, ну, рядом с головой Иосифа. Как он тянется рукой к Богородице. И все это, каждый вот этот вот момент, он прорабатывается. К сожалению, к моему, вот 3D-принтер, он никогда в жизни не передаст такого эффекта, это раз. И второй момент, на 3D-принтере делаются очень много лишних вещей, которые вот в моем понимании, ну, не знаю, может быть, со мной не согласится Елена, отец Лев, они лишние, какие-то узорочья добавляются, что-то добавляется то, что может быть, ну, чистая скульптура, чистый рельеф, он все-таки дает совершенно другой эффект. И при осязании, и при прикосновении, и вообще при ощущении, и при том, что эти вот иконы, которые делает Олег, они покрыты воском натуральным. У них еще есть свой аромат, который, по-моему, сохраняется постоянно. Он не уходит из них. То есть вот, и плюс она впитывает вот такое ощущение, что ароматы храма, которые просто вот потом к ним хочется приходить и прикасаться.
У нас время быстро-быстро убегает, поэтому вопрос этот переадресую Олегу, Льву, да, Льву, отцу Льву, а к Елене будет отдельный вопрос, на который я дам 15 секунд на ответ.
Ну, понятно, что оригинал, который резает человек, это шедевр, это немножко... Сердце – это любовь, это живая икона. А все остальное – это как бы такие, ну, копии, мертвые. Бывает, что и копии, конечно, мироточат, но никогда то, что сделано человеческой рукой, идущей от сердца, не заменят станок. Возможно, такие иконы нужны, потому что понятно, что не все смогут как бы иметь такие вот иконы живые, написанные автором, высокодуховные, скажем так, теплые, которые не сравнишь с мертвой, в общем-то, резьбой по дереву станком. Но, тем не менее, я считаю, что должно быть и то, и другое. Пока, потому что невозможно насытить.
Нет, должно быть. Елена, короткий вопрос, короткий ответ. Для вас Господь Иисус Христос – это?
О, это жизнь.
Это все. «Я есть путь, истинная жизнь», он сказал так. Все остальное, то, как он приводит разных людей к себе. Спасибо, дорогие, за то, что пришли сегодня к нам. Отец Лев, Виктория, Елена, спасибо вам огромное.
Спасибо, Олег, спасибо. Очень приятно. Спасибо.
И благословений Анны Ильина за пультом. И, кстати, она продюсировала эту программу. Олег Шифун, всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.